Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Блинд, и сегодня мы поговорим на тему, довольно животрепещущую для мессианских еврейских общин, это тема гиюра. Гиюром мы называем формальную юридическую процедуру, результат которой присоединение человека к еврейскому народу. То есть, если кто-то, не будучи евреем, хочет стать евреем, то ему, соответственно, надо пройти гиюр. Это не всегда было так. В эпоху судей, в эпоху царей, мы можем видеть в Писании и знаем из исторических источников, что люди просто выражали желание присоединиться к еврейскому народу. И самого этого желания было достаточно, они могли обрезаться и стать евреями. Подобное же происходило с женщинами. Например, если та или иная женщина выходила замуж за еврейского мужчину, она автоматически присоединялась к еврейскому народу. И наоборот, если еврейская женщина выходила замуж за чужеземца, за идолопоклонника, то она, соответственно, переходила в культуру идолопоклонников. Мы можем видеть в мидрашах, в исторических мидрашах, как, например, в случае с пророком Имоной, когда, увидев чудо, что буря прекратилась, как только Имона попросил мысли в море, как мидраш говорит, все абсолютно присутствующие на судне, все они прошли гиюр и стали евреями. Таких чудесных историй, как гиюры, довольно немало. Мы можем к ним относиться как к историческим источникам или как к байкам, былинам, преданиям. Это не суть важно. Главное то, что они описывают примерно ситуацию с гиюром. Захотел человек стать евреем и стал евреем. Разумеется, это подразумевало, что человек принимал на себя власть Всевышнего, власть заповедей, готовность разделить судьбу еврейского народа. То есть, становясь евреем, нет в большинстве случаев нет пути назад, и человек готов разделить служение еврейского народа, замысел Творца в еврейском народе и, соответственно, судьбу еврейского народа. Такое простое присоединение к еврейскому народу было в ходу до примерно до вавилонского изгнания. В Вавилоне евреи впервые оказались меньшинством в большой громадной стране среди многих других национальных меньшинств, и, соответственно, им пришлось вырабатывать определенные принципы, по которым человек принимался в общество. И для гиюра была разработана процедура, которая состояла из двух частей, собственно, погружение и обрезание, если мы говорим о мужчинах. Желающий пройти гиюр обращался к бейт-дину, то есть к суду, состоящему как минимум из трех евреев, ни один из которых сам не является прозелитом, и они по соглашению допускали его до погружения. Во время погружения, пока он еще в воде, из-за перегородки, они зачитывали ему немного важных основных заповедей, которые требуют много усилий для соблюдения, немного мелких заповедей, которые требуют меньше усилий для соблюдения. И если он принимал их, он погружался, и после этого его обрезывали, и он становился гиером или прозелитом. Ну, женщине, конечно, обрезание не требовалось. Слово «гер», надо это отметить, обозначает то же самое, что слово «зар», то есть чужак, пришелец. Так или иначе, человек, прошедший гер, является прозелитом, и можно сказать, он является евреем во многих отношениях, но называется чужаком. То есть чужак, ставший своим, и он и остается в таком статусе чужак, ставший своим. То есть в какой-то степени элемент чуждости все равно оставался по отношению к такому еврею. И вот таким образом, в период от восстановления второго храма до конца периода Мишны, примерно к этому сводился гиюр. То есть он был довольно быстрой процедурой и проводился он, может быть, в течение одного дня и составлял из того, что человеку зачитывали заповеди. Поэтому обязательная заповедь, которая зачитывалась, была заповедь Пиа, заповедь о крае поля, которое надо оставлять неубранным для нуждающихся, для бедняков и для поднимающихся в Иерусалим, потому что, как считалось, именно эта заповедь, именно Пиа, будет вызывать большие сложности у пришельца. Очень трудно пришельцу поделиться своим, так предполагалось. И поэтому, если разные заповеди читались на усмотрение мудрецов, то именно заповедь Пиа, она была обязательной. Со временем, после Галута, второго храма, после разрушения второго храма и после окончания периода Мишны, создания комплекса Талмуда, мы видим все больше и больше устражений в плане гиюра. Это не связано с тем, как можно сказать, знаете, очень многие обвиняют мудрецов в выдумках или в том, что они построили забор в чистом поле, там, где не нужно было строить забор. Любая страна, любая власть определяет то, как можно войти и стать частью этой системы. Поэтому, скажем, если вы хотите стать гражданином Белиза, это вам будет стоить несколько тысяч долларов. Стать гражданином Монако почти невозможно. И кто решает, решают власти, соответственно, Белиза и Монако. И, естественно, эти решения не динамические. И то, что возможно, например, еще 19 лет назад любой родившийся в Исландии человек получал автоматически исландское гражданство, и все члены его семьи, родители, и братья, и сестры тоже получали исландское гражданство. 19 лет назад эта лафа прекратилась. То есть Исландия переменила законы о приеме своего гражданства. Кто успел, тот успел, кто не успел, тот не успел. Точно так же, разумеется, еврейский народ имеет право устанавливать какие-то нормы и критерии свидетельства по приему в ряды еврейского народа. И таким образом сегодня процедура гиюра может занимать до 2 лет. Она состоит из долгого обучения, из проверки на соблюдение, и затем из, собственно говоря, заседания суда, на котором проверяется, на самом деле, приходящий в суд готов к тому, чтобы стать евреем, и если он готов, то он допускается к микве, к погружению и, соответственно, к обрезанию, если он мужчина. Возникает вопрос у многих, обязательно ли в суде спрашивают или требуют отречения от Христа? Нет, не обязательно, но если вы в процессе учебы на гиюр каким-то образом засветили себя и показали, что вы верующий христианин, если вас не выгонят сразу же с курса гиюра, то, разумеется, такой вопрос вам на суде могут задать. Но далеко не все и далеко не всех об этом спрашивают. В Израиле было такое установление, оно подобно было с инициативой Рава Левина, который был в свое время руководителем Яд Ляхим, который нашел на разных форумах, в разных мессианских кругах такое, низких женщин, которые хвастались тем, что они сумели обмануть еврейскую судебную систему и пошли к ним, несмотря на свою веру. После того, как эти несколько женщин из Бершевы, адвентисты сегодня, они прошли гиюр обманом, после этого было введено правило, что евреев или любого проходящего гиюр спрашивали его отношение к Иешуа, но это только израильское правило, в заграничных судах не всегда происходит так. И теперь пора перейти к, наверное, самой важной части нашей беседы. Это ответ на вопрос, а зачем это нужно мессианскому еврею? И ответ он такой. Для мессианского еврея, который решил пройти гиюр или прошел гиюр, он не является ни более спасенным, ни более приближенным к Машеху, и не имеет с точки зрения мессианской никаких преимуществ. В то же время Павел писал, что великое преимущество быть иудеем. С точки зрения соблюдения заповедей, мы знаем, что Иешуа, это верим так, многие из нас так верят, что Иешуа это воплощенная Тора. И любой человек, вставший на мессианский путь, рано или поздно должен прийти к тому, что этот Иешуа, который в нем, станет родником живой воды, родником Торы внутри, и он начнет соблюдать Тору во всем том, в чем Тора к нему относится. То есть по соблюдению заповедей, можем сказать, любой человек обязан соблюдать те или иные заповеди Торы. Это касается язычника, это касается израильтянина, левита или коина, каждый в своей степени обязан в соблюдении заповедей. Что касается обрезания, то мы слышали и знаем от апостола Павла, что само по себе плотское обрезание, которое делается в подражании евреям, оно само по себе ничего не дает. И поскольку многие претендуют, что оно является каким-то особым очищающим средством, эти люди тем самым отрицают очищающую силу Иешуа. И поэтому само по себе обрезание, как часть гиюра, тоже ничего не значит. В каком случае мы можем рекомендовать человеку гиюр? Если человек проснулся однажды или постепенно в ходе всей жизни начал осознавать, что он тоже еврей, что он часть еврейского народа, к этому не надо стремиться. Это может произойти внезапно. Стремиться надо к тому, чтобы в вашей жизни было больше Божьего, а не больше еврейского. Всевозможное подражание евреям в виде еврейских танцев, еврейских песен или еврейской кухни может быть и приятно в какой-то степени евреям, но никак не приближает к Творцу. Потому что культурные аспекты еврейского народа, еврейского быта, они никак не могут приблизить к Творцу. Так же, как культурные аспекты финского быта или корейского быта, или русского быта. Никакие национальные культуры к Творцу не приближают. Но если человек именно внутренне ощутил свою причастность к еврейскому народу не к культуре, а к служению, к роли в замысле Творца, то тогда можно попробовать проверить это ощущение, обращаясь за проведением гиюра. Гиюр можно проводить мессианский, и можно проводить ортодоксальный. Разумеется, с точки зрения подавляющего большинства еврейского народа, на сегодня, к сожалению, христианский гимн никем не признается. Хотя я думаю, что это аспект вопроса времени, что мессианский гимн тоже будет признан. Очень мало мессианских общин, которые практикуют гимн, но наша Агуда гимн практикует, и можно обратиться к нам, если такой вопрос возникает. И второй путь, более сложный, может быть, в какой-то степени более радикальный, это обращение к ортодоксальной общине, в которой вы пройдете долгий, длительный курс гиюра с очень тщательным изучением заповедей, когда на каком-то этапе к вашей семье или к вам будет прикреплена другая семья, которая вас словно усыновит и погрузит вас в семейные, в бытовые аспекты еврейской жизни. Это очень хорошая школа именно для того, кто хочет понимать еврейское служение. Опять же повторю и подчеркну, это никак не влияет на отношения с Машиахом. То есть обращение в еврейство не приближает человека к спасению. Но оно может сделать служение человека более достойным и более комфортным и более полным, если этот человек действительно ощущает себя евреем. Это должно выходить из внутреннего ощущения человека, не построено на каком-то откровении. Если ко мне придет человек и скажет, что ему Духом Святым открылось, что он должен пойти в гиюр, то я, скорее всего, отошлю такого человека. Потому что желание пойти в гиюр должно быть внутренним побуждением самого человека, повторю, а не продиктованным извне, даже если по мнению этого человека Дух Святой к этому побуждает. Я думаю, что это просто нереальная ситуация, но приходилось сталкиваться с такими свидетельствами. Когда же мы садились с человеком и проверяли, действительно ли Дух Святой говорил ему об этом, то, как правило, выяснялось, что Дух Святой тут не очень при чем, и это собственные хотелки человека, который он для вещей убедительности сам себя убедил, что ему открылись Духом Святым. Готовьтесь к тому, что в вашей семейной жизни, к вашей личной жизни будут сложности и тяжелые испытания. Если у человека глаза на мокром месте, то ему придется, как бы и слез, пролить немало на пути ортодоксального гиюра. Потому что иногда это путешествие в неизвестные и непонятные, неожиданные и порой страшные. Сказать, рекомендую ли я в целом проходить гиюр, я не рекомендую проходить гиюр, как я не рекомендую проходить операцию аппендицита, если нету особой необходимости, если нету воспаления еврейства у человека, ему гиюр незачем. Об этом стоит подумать, это стоит взвесить и не стоит об этом забывать. Кроме того, часто спрашивают, конечно же, важный вопрос, если все-таки спросят о том, верую ли я в Иешу, как мне на этот вопрос отвечать. Это, безусловно, вопрос выбора человека. Мы знаем, что сам Иешуа предупреждает, что кто отречется от него, от того и он сам тоже отречется, и нельзя ни на секунду забывать об этом. В то же время, когда на бедине, на суде задают такой вопрос, они имеют в виду не совсем того Иешуа, в которого верим мы. Верите ли вы в Иешуа, который пришел один раз а получился на еврейский народ, выбрал язычников вместо Израиля, отменил Тору и заповеди и повелел поклоняться изобретениям. Если вы верите в такое, то тогда, честно на суде, надо сказать, мы верим, что Иисус Христос, Он наш Бог, который отменил Тору и отменил закон, ну тогда совсем непонятно будет, что вы делаете на этом вере. Если все-таки вы верите в другого Иешуа, то возможно, что есть место для ответа «нет» на вопрос «веришь ли ты в Иисуса Христа?», потому что вопрос подразумевает потом другого Иисуса Христа, не того, в котором мы видим. Все это не игрушки ни в коей мере. И об этом надо помнить. И серьезно с молитвой, постом, возможно, с постом, с трепетом подготавливать себя к тому, как давать ответ на этот вопрос. Вот то, что я хотел сказать сегодня о Гиюре. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы были со мной. Всего доброго и благословит вас Господь.